Благодарю вас, сказал он наконец. Я знаю, что вы очень заняты, и только по просьбе Жана. Мы с Жаном большие приятели, сказал доктор. Во всяком случае, друг мой, таких больных, как вы, я вижу человек 15 в неделю. В конце концов, все у них налаживается. Знамение времени, как говорится. Он похлопал Жиля по спине и выставил за дверь. Итак, в 17:00 Жиль оказался на тротуаре взбешенный и, главное, ошеломленный, словно ему объявили, что он скоро умрет. Жан сказал ему: «Сходи к этому доктору, он, по крайней мере, не будет морочить тебе голову». Но разве не имеет права врач, занимающийся исцелением недугов, морочить людям голову? Жиль отдавал себе отчет, что он предпочел бы иметь дело с каким-нибудь лжепророком или с дураком, пичкающим пациентов лекарствами. Он пал так низко, что предпочел бы, чтобы его обманывали в открытую, врали в лицо, лишь бы это его подбодрило. Вот до чего он дошел. И при этой мысли он стал себе еще противнее. Что делать? Можно, разумеется, вернуться в редакцию, хотя у него в кои-то веки имелась основательная причина прогулять. Я был у врача. Что за ребяческие повадки? Что за мания вечно оправдываться, врать, видеть в других взрослых людях классных надзирателей, которых ничего не стоит надуть? Да, это настроение, ставшее привычным, угнетало его все больше и больше. А его работа, работа, которой он прежде так увлекался, теперь он не в силах выполнять ее, пусть даже плохо. Все делает сейчас за него Жан, и это, в конце концов, станет известно в редакции. Его выкинут из газеты, которую он полюбил, и где с таким трудом сумел создать себе положение. И он вновь станет жалким барзописцем в какой-нибудь бульварной газетенке. И по делам ему. Он кончит жизнь среди ненасытных подонков, которыми кишат редакции подобных органов печати. Будет беспробудно пьянствовать, а вечерами оплакивать свою судьбу в ночных кабаках. Вот и все. Ну что ж, раз опускаться на дно, так уж опускаться сразу. Жильда, наверное, сейчас дома. Жильда что-нибудь придумает. Жильда всегда дома и всегда готова доставить удовольствие другим или себе самой, либо то и другое вместе. Жильда уже много лет была содержанкой весьма покладистого бразильца, которого пленил ее цинизм. Она почти не выходила из своей квартиры в Пасси в бельетаже. Жила в чаду чувственных удовольствий, как другие в чаду опиума. В 48 лет у нее было все еще великолепное тело, что-то львиное в чертах увядающего лица и дикие вспышки гнева. Жан говорил, что это одна из последних героинь Барде Дорвильи, и Жиль мог бы с этим согласиться, не будь он таким знатоком женщин. Иной раз за торжествующей грубой личиной Жильды угадывалось нехитрое, чуть книжное комедианство. Но, во всяком случае, она была славная баба и очень его любила. Он подозвал такси, потому что вот уже 2 месяца водить машину по улицам Парижа стало для него невыносимой пыткой, и дал шоферу адрес Жильды. На этот раз она в виде исключения была одна и приняла его в домашнем пестром платье, что ей очень шло. Жильяна встретила потоком нежных укоров. Он присел на край кровати и приготовился слушать ее болтовню. Ей, оказывается, ужасно его не доставало. Она недавно вернулась с Багамских островов. Она терпеть не может жаркие страны, почти так же, как северные. Теперь у нее новый любовник, 19-летний юнец, она с ним разводит сантименты. Но его сестра тоже ей нравится. Виски или сухого мартини? Прежде он пил сухое мартини во времена их романа. Сколько же дней он продолжался? Жильда едва не полюбила его. Да-да, по-настоящему. Минут через 10 она остановилась и кинула на Жиль строгий взгляд.